чем же дело?» – спросил я. «Видите ли, я написал вам о моей практике, телеграфировал о ней. А вы вот сидите да спрашиваете, не работаю ли я в двух комнатах. Если б я нанял базарную площадь, то и на ней мне негде было бы повернуться. В силах ли ваше воображение представить большой дом, в котором каждая комната битком набита пациентами, вплоть до погреба? Ну так вот мой прием в нормальный день. Люди стекаются ко мне из района в 50 миль в поперечнике, запасаются бутербродами и едят на ступеньках лестницы, чтобы только попасть первыми. Санитарный инспектор подал официальную жалобу по поводу переполнения моих комнат. Ждут в конюшне, пристраиваются вдоль стойла и под конской сбруей. Я буду часть их направлять к вам, дружище, и тогда вы увидите, что это такое». Все это крайне заинтриговало меня, как вы можете себе представить, Берти. Так как при всех преувеличениях, свойственных Коллингворту, оно должно было заключать в себе зерно истины. Я думал о том, что должен сохранять хладнокровие и убедиться во всем своими глазами, когда карета остановилась и мы вышли. «Вот мой домишко», — сказал Коллингворт. Это был угловой дом в конце ряда прекрасных построек и более походил на шикарный отель, чем на частное жилище. Нарядная горничная отворила дверь, и спустя минуту я пожимал руки миссис Коллингворт, которая вся была приветливость и радушие. Видимо, она забыла наше маленькое столкновение с Коллингвортом в Авонмуте. Внутреннее убранство дома было еще пышнее, чем я ожидал по наружному виду. Прихожая и верхний этаж были великолепно меблированы и убраны коврами. Но в задних комнатах оказалась пустота. В моей спальне стояла только маленькая железная кровать и таз на ящике. Коллингворт взял с камина молоток и принялся вколачивать гвозди в стену у дверей. «Тут вы можете повесить ваши вещи», — сказал он. «Вам ведь не очень огорчительно потерпеть эти маленькие неудобства, пока мы все устроим?»
«Немало».
«Видите ли», — объяснил он, — «не стоит затрачивать 45 фунтов на меблировку комнаты, чтобы потом выбросить все это за окно и заменить меблировкой в 100 фунтов. В этом нет смысла, Монро. А? Что? Я меблирую этот дом так, как еще никакой дом не был меблирован. Люди будут приезжать за 100 миль, чтобы полюбоваться на него. Но приходится делать это комната за комнатой. Пойдемте вниз и полюбуйтесь на столовую. Вы, должно быть, проголодались после поездки». Столовая действительно была убрана роскошно. Ничего пошлого, и все великолепно. Ковры такой толщины, что нога точно тонула во мху. Суп был на столе, и миссис Коллингворт ожидала нас, но он повел меня по комнате посмотреть обстановку. «Сейчас, Гетти!» — крикнул он через плечо. «Я только покажу ему все!» «Ну-с, эти стулья, сколько вы думаете, стоит каждый? А? Что?»
5 фунтов, — сказал я на удачу.
«Именно!» — воскликнул он в восторге. 30 фунтов — полдюжины. Слышишь, Гетти, Монро сразу определил цену. Теперь, дружище, сколько за эту пару занавесей?»
Пара была великолепная, пунцового бархата с вызолоченными карнизами. Я не решился рисковать своей неожиданно приобретенной репутацией знатока.
80 фунтов! — гаркнул он, шлепая по ним руками. 80 фунтов, Монро! Что вы об этом думаете? Все, что есть в этом доме, первого сорта. Да вот, посмотрите на эту горничную. Видели ли вы, милее?»
Он схватил за руку девушку и подтащил ее ко мне. «Не дурачься, Джимми», — кротко сказала миссис Коллингворт, а он расхохотался так, что клыки обнажились до корней под щетинистыми усами. Девушка прижалась к госпоже, полуиспуганная, полурассерженная.
«Полно, Мэри, ничего!» — крикнул он. «Садитесь, Монро, старина, добудьте-ка нам бутылочку шампанского, Мэри, выпьем за дальнейшие успехи».
В середине обеда он выскочил из комнаты и вернулся с круглым кошельком, величиной с гранатовое яблоко, в руке. Что это такое, как вы думаете, Монро?
Не имею понятия.
Дневной заработок. А, Гетти?
Он распустил шнурок, и куча золота и серебра посыпалась на скатерть. Монеты завертелись и зазвенели между тарелками. Одна скатилась со стола и была подобрана Мэри.
Что там такое, Мэри? Пол саверена?
Положите его себе в карман.
Сколько всего сегодня, Гетти?
31 фунт 8 шиллингов.
Видите, Монро? Заработок одного дня.
Он засунул руку в карман брюк и, достав пригоршню саверенов, потряхивал ими на ладони.
Взгляните-ка, парень, это не то, что в Авонмуте, а?
Что? Приятная будет новость для тамошних кредиторов, заметил я. Он нахмурился на меня самым свирепым видом.
Вы не можете себе представить, каким зверем выглядит Коллингворд, когда рассердится.
Его светлые голубые глаза загораются враждой, а жесткие волосы топорщатся, как чешуя гремучей змеи. Некрасив он и в добром настроении, а в сердитом просто чудовище. При первом симптоме опасности его жена выслала горничную из комнаты.
«Что вы за чушь несете?» — крикнул он. «Неужели вы думаете, что я буду корпеть годы, чтобы расплатиться с этими долгами?»
«Я думал, что вы обещали уплатить», — сказал я. «Во всяком случае, это не мое дело».
«Надеюсь», — крикнул он. «Деловой человек рискует, чтобы выиграть или потерять. Он отводит рубрику для безнадежных долгов. Я заплатил бы, если бы мог. Я не мог, поэтому сбросил их со счетов. Никто в здравом рассудке не вообразит, что я работаю в Бреджельде для торговцев Авонмута.
А если они явятся к вам с требованием уплаты?
Посмотрим, решатся ли они на это. Пока я плачу за каждую вещь, которую ко мне приносят, чистоганом. Я пользуюсь такой репутацией, что мог бы отделать весь этот дом от фундамента до конька крыши, как дворец. Только я решил отделывать комнату за комнатой за наличные. В одной этой комнате около 400 фунтов.
Постучались в дверь, и вошел мальчик в ливрее.
«С вашего позволения, сэр, мистер Дункан желает вас видеть».
«Передайте мой привет мистеру Дункану и скажите ему, что он может убираться к черту».
«Дорогой Джимми», — воскликнула миссис Коллингворд,
«скажите ему, что я обедаю, и что если бы все короли Европы собрались в моей приемной, я бы не выглянул в дверь, чтобы посмотреть на них».
Мальчик исчез, но минуту спустя вернулся.
«Извините, сэр, он не хочет уходить?»
«Не хочет уходить? Что это значит?»
Коллингворд разинул рот и поднял вилку и ножик.
«Что это значит, плут? Что вы такое болтаете?»
«Вот его счет, сэр», — сказал испуганный мальчик. Лицо Коллингворда потемнело, и на лбу вздулись жилы.
«Его счет, да? Взгляните сюда!»
Он вынул часы и положил их на стол.
«Теперь без 8:02. В 8 часов я выйду, и если найду его в приемной, подмету им улицу. Скажите ему, что я размечу его в клочки по всему приходу. У него только 2 минуты, чтобы спасти свою жизнь, и одна из них уже прошла».
Мальчик вылетел из комнаты, и минуту спустя мы услышали шаги вниз по лестнице и звук захлопывающейся двери. Коллингворд откинулся на спинку стула и хохотал, пока слезы не выступили на его глазах, между тем, как жена его дрожала от сочувственного веселья.
«Я сведу его с ума», — проговорил наконец Коллингворд. «Это нервный, трусливый человечек, и когда я смотрю на него, он белеет, как глина. Проходя мимо его лавки, я обыкновенно захожу в нее, останавливаюсь и смотрю на него. Ничего не говорю, только смотрю. Это парализует его. Иногда лавка полна народа, но действие то же самое.